Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам помочь можно в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Дорогие братья и сестры, стал доступен вновь самый простой способ оказать нам пожертвование. Нужно сейчас набрать короткий номер 3434, отослать на этот номер СМС с краткими словами «Радонеж», пробел и сумму цифрами. Больше никаких подтверждений не требуется. Очень просто. Короткий номер 3434, «Радонеж», пробел и сумма цифрами. Спаси всех Господь! И дальше вашими молитвами и вашей помощью продолжим проповедь святого православия.
Дорогие радонежцы, братья и сестры, добрый час. И вам, кто нас сейчас слушает, всем здоровья, успехов, милости Божией. Мы пока еще в прямом эфире. У микрофона поэтесса Нина Карташова, за режиссерским пультом Роман Столопов. Наши телефоны прямого эфира 959-59-39, код Москвы 495, звонить нужно 8-495 и телефон 959-59-39. Можно писать сообщение на короткий номер 5522. Только в начале сообщения не забудьте поставить слово «Вера» и через пробел уже сам текст вашего сообщения. Милости прошу, звоните, пишите, пока еще есть такая возможность. Поздравляем всех именинников. Вчера мы поздравили Владиславов, потому что был день Владислава Сербского. И наш вот вице-президент Международного фонда славянской письменности и культуры Владислав Иванович Мещангин получил очень много поздравлений от соратников, ну, как и все другие Владиславы тоже. А сегодня мы поздравляем Сергеев. Сегодня день старца всея Руси, игумена земли русской, преподобного Сергия Радонежского. И это наш радиопрестольный праздник, потому что мы называемся православная радиостанция «Радонеж». И все мы, и слушатели, и авторы, называем себя радонежцами и живем под покровительством святого преподобного Сергия. Идеал святости преподобный Сергий, русский исихаст, русский государственный деятель, осиянный божественной благодатью, к его мощам притекает и ныне вся наша святая Русь. Великий Сергий учит наш народ в эпоху проблем выживания, вот как сейчас мы живем. Он учит нас спасению души, богоугождению, богопознанию. И это главная цель нашей жизни, где идет вечный бой на вечном Куликовом поле, где молится преподобный Сергий Радонежский за нас, к сожалению, не очень родивых и грешных, а потому и несчастных. Только святость является высшей добродетелью, и нам нужно по мере наших слабых сил все-таки мерить нашу жизнь по святому Сергию. Отче наш родной, великий угодник Божий, помоги нам, руководи совестью народной, дай нам вождей и власти неложные, вразуми и научи сохранять русский народ, отечество. Да будет так. Всех именинников Сергеев с именинами. Здравия и спасения вам. И грядут новые именинники на день святого Иоанна Богослова. Владыка Иоанн Санкт-Петербургский и Ладожский, кстати, родился 11 декабря. Это тоже его день ангела, как бы мирской. потом день обретения мощей святителя Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского в 1994 году. И патриарха Тихона прославление тоже 1989 год. И древние христиане, святые и подвижники почти нашего времени, целый сон святых молится за наш грешный мир, за каждую христианскую душу, да не погибнет ни одна. Да просветимся мы все хоть немножечко светом тихой любви, благодати. И вот сегодня наш собеседник, игумен Феофан Замесов, которого вы всегда просите приглашать как можно чаще, потому что он, несомненно, этот батюшка, имеет дар утешения, вразумления и молитвенного участия, когда отвечает на ваши вопросы, и вообще на радиостанции «Радонеж» он один из наших любимейших батюшек. Итак, с вами... Вернее, с нами батюшка Феофан Замесов, военный священник, окормляющий легендарную Софринскую бригаду и соединение противоракетной обороны воздушно-космических сил Софрина-1. Настоятель военных храмов во имя святого благоверного князя Александра Невского и державной иконы Пресвятой Богородицы. Батюшка, я очень благодарна, что вы с нами. Вы у нас не были уже чуть больше месяца, а кажется, как давно. Благословите всех, кто нас слушает и кто в студии.
Добрый вечер, Нина Васильевна. Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Божие благословение да будет со всеми вами.
Благодарю. Батюшка, вот преподобный Сергий, это почти ваши соседи, Лавра, Свято-Троицкая Сергиева Лавра. Сегодня там народу, кстати, было очень много. Вот. А вот завтра Иоанн Богослов, и простите меня, но вот я видела во сне вас, что вы стоите у иконы Иоанна Богослова. Вот, батюшка, я потом подумала, почему? Ну, может, потому что это девственник, потому что этот, ну, необыкновенный, он же там, когда на литургии возглашают поющий, вопиющий, взывающий, глаголющий, то Иоанн изображается с орлом, с птицей, поющий.
Да, апостол Иоанн Богослов, он особым образом выделяется из всего ряда апостолов, потому что в его словах, в его проповеди, в его посланиях очень глубоко отображены мысли важности любви в жизни христианина. Более того, он говорит, что кто говорит, что любит Бога, ближнего не любит, тот лжец, потому что, говорит, как он может любить Бога, которого не видит, если не любит ближнего, которого всегда видит перед собой. И церковное предание говорит о том, что когда он уже был в совсем преклонном возрасте, и у него не было сил проповедовать, говорить, учить так, как он мог раньше, он говорил только одни слова ученикам: «Дети, любите друг друга! Дети, любите друг друга!» И ученики говорили: «Почему ты говоришь только эти слова?» Он говорит: «Это самое главное!» И действительно, все наше святоотеческое учение, да и, конечно, Евангелие четко определяет, что любые подвиги, труды, милостыня, покаяние, все участие в богослужении, какие-то важные социальные дела – это никакой пользы не даст, если у человека нет настоящей любви. Поэтому, ну, вот это очень важный момент, надо для себя как бы отметить, что часто мы молимся там о здоровье, о благополучии себя, близких, о избавлении от бед, о том, чтобы болезни не было, и все это понятно, и это и важно, и нужно. Но, мне кажется, не каждый человек молится о даровании любви, о том, чтобы Бог дал любовь. А ведь это самое важнейшее. Вот буквально не так давно читали Евангелие, когда Господь сказал, воскресный день, когда Господь сказал, что все заповеди Он свел возлюбить Бога всем сердцем, всей душой и возлюбить ближнего, как самого себя. Поэтому вот Иоанн Богослов очень глубоко доносит до нас эти мысли. Я вот часто вспоминаю, был я ребенком, и я попал, ну, лет 9, наверное, было мне в Москву с отцом. По каким-то делам мы поехали, уж не так часто я ездил в Москву, и тоже не знаю, почему оказались мы на Арбате. Это начинались 80-е годы, только-только. Заходим, я как-то с детства все интересовался историей, старинными какими-то вещами. Заходим в антикварный магазин просто ради любопытства. И вдруг лавка книг, старинных дореволюционных зданий. И среди них лежит прямо в середине книга, где большими буквами заголовок «Апостол Богослов, апостол любви». И я как-то с детства так для себя это усвоил, что вот когда гнев, раздражение, неприязнь, досада, переутомление какое-то, надо сразу же молить, просить молитвенной помощи апостола Иоанна Богослова. И я много раз был свидетелем. Приходят люди, в семье конфликт, на работе конфликты, с ближними конфликты, там, с детьми, с родителями. Нет мира. Что посоветуешь человеку? Ну, помимо прочих советов, того, чтобы он работал над собой, как-то себя пытался менять. Молись апостолу Иоанну Богослову. И человек начинает чувствовать потихонечку, умиротворяется сердце. А ведь в наше время любовь очень сильно оскудевает.
Оскудела, да.
Мы видим, что вот тоже...
Даже идет, близкие родственники.
Судятся, скандалят, ужас. Имущество. Угу. Дети с родителями враждуют, родители с детьми. Как-то раньше на Руси такого не было. Все-таки почитали старших и старались так вот как-то руководствоваться Евангелием. И это очень важно, чтобы сейчас этот дух не утратить. Потому что если мы пойдем по западному пути, когда все на основе выгоды, когда меркантильность, даже если экономически будет все не так уж плохо, но это будет ненормальная жизнь, потеряется вот этот дух, который человека делает человеком. Поэтому будем молиться Иоанну Богослову и брать с него пример. Вот там в житии, я вспомнил случай, рассказывается, в одном месте он основал общину верующих, и там был юноша какой-то, которого он привел к вере. Но потом он ушел дальше проповедовать, Иоанн Богослов. А когда вернулся, оказалось, этот юноша сбился с пути и стал разбойником. Иоанн Богослов специально пошел в те места, где он промышлял разбоем, а у него была шайка. Ну, как атаман такой стал шайке. И ему говорили Иоанну Богослову: «Тебя там схватят, тебя погубят». Он говорит: «Нет, я пойду». И его схватили, повели к этому предводителю, и вдруг этот главарь разбойников узнает своего духовного наставника, который учил его вере, которого крестил. Ему стало так стыдно, и он бросился бежать. Хотя он был очень такой человек свирепый. А Богослов уже был в годах и бежал за ним следом. И говорит: «Чадо, умру, но не остановлюсь до тех пор, пока, говорит, ты не остановишься и не услышишь мои слова». И тому стало так неудобно, и он остановился, и Иоанн Богослов сумел словами пробудить в нем покаяние, и тот не только оставил разбой, а стал жить чистой, христианской жизнью, благочестивой. Вот какая у него была любовь ради одного человека. Он пошел, несмотря ни на возраст, несмотря ни на опасность, быть убитым. Поэтому, в первую очередь, когда человек имеет любовь, он не безразличен к тому, что происходит вокруг него. А человека любви нет, он может хорошие слова говорить, а ему на все
наплевать. Сердце холодное, равнодушное, да. Теплохладное. Батюшка, простите, к нам дозвонились, уже долго ждет радиослушатель. Алло, добрый вечер, говорите, пожалуйста, вы в эфире.
Добрый вечер, батюшка, ведущая, с праздником, преподобная Сергея.
И вас с праздником.
Добрый вечер.
Батюшка, благословите, Владимир. Вопрос такой. Вот, читая свою молитву, бывает ничего, бывают вот помыслы, как на этот, как начнут давить там и блуднячие, ну, всякая дрянь там начинает лезть. Вот можно... Ну, чередовать там полную Иисусову молитву восьмисловную и короткую, как вот на Афоне: «Господи Иисусе Христе, помилуй меня». И там на Афоне вот практикуется быстро как бы вот читать скороговоркой, ну, как бы они говорят, чтобы, ну, помыслы не лезли, ну, как бы вот, чтобы проговаривать молитву, чтобы меньше там как бы вот, то есть научите немножко по поводу Иисусовой молитвы, простите.
Да, ну, конечно, я, может быть, не настолько уж глубоко сведущий в этом вопросе. Но что касается помыслов, вот я вспоминаю преподобного Амвросия, у него такие были слова, что ехал, или шел ли, ехал мужик по базару, и там предлагают ему купить то, там это, его завлекают, а он идет к своей цели. Ему нужно, что ему нужно, то он и туда идет. А кто там кричат со всех сторон: там, иди ко мне, вот я даю, да то попробуй здесь, а он даже ни на кого не смотрит. Так и человек, идя по жизни, ну, должен понимать, христианин должен понимать, что особенно тогда, когда мы оставили какие-то более серьезные грехи, смертные грехи, бесы начинают нападать с помыслами, чтобы человека смутить. В первую очередь, чтобы лишить его душевного мира, чтобы не дать ему сосредоточиться на главном. И поэтому какое должно быть наше отношение? Наше отношение должно быть такое, что не реагировать на это. Вот я знаю такие случаи, когда человек из-за того, что у него помыслы, очень сильно расстраивался. И потом ему духовники говорят: ты не расстраивайся, ведь ты не виноват в этом, это идет против твоей воли.
Да.
Как он стал меньше расстраиваться, стало меньше помыслов. То есть какая-то взаимосвязь. Другой человек, он очень начинал переживать, нервничать. Как только помысл, он стал, даже дошло до того, что он уже молитву надо начинать, а у него уже страх, что сейчас начнутся помыслы. И чем больше был страх, тем больше был наплыв помыслов. И когда опытный духовник ему сказал, что не бойся их, как бы, что есть, что нет, как вот идешь, ветер дует, дождь капает, а ты своим занят, не обращаешь внимания. Чем меньше он стал на это реагировать бесстрастно, тем эти помыслы стали отходить. Поэтому тут надо как-то спокойно к этому относиться. Если все святые прошли, все подвижники, жития читаем, особенно преподобных отцов, все прошли через вот это испытание помыслами, и так будет до конца жизни. Вот так вот, да. Так вот, тем более мы как бы грешные люди. Но что касается Иисуса и молитвы, во-первых, христианин, тем более тот, который уже более воцерковленный, творит Иисусу молитву, обязательно, наверное, должен иметь духовника, опытного какого-то пастыря, который бы ему подсказывал, потому что у каждого есть свои особенности души, психологические особенности, которые, как врач, зная немощи, слабые стороны человека, может подсказать какие-то рекомендации правильные, которые одному подойдут, другому не подойдут. Так и духовник уже знает человека, его жизнь, его опыт, чем он живет, его страсти, так сказать, его какие-то увлечения. И духовник более правильно подскажет. Но в то же время я читал у святых, я, к сожалению, не могу так сказать подробно конкретно у кого, что если человек чувствует, что, допустим, чередование молитвы ему, значит, идет на пользу, помогая сосредоточиться, то это не возбраняется, как бы худого в этом нету. Если человек чувствует, что убыстрение произносимости слов тоже помогает, тоже плохого в этом нету, потому что Иоанн Кронштадтский служил достаточно быстро, как сохранились воспоминания. Но для кого-то это приемлемо, а другому, если скажи, молись быстро, он тогда будет молиться, скороговоркой вообще ничего не понимать автоматически.
Ну вот у меня так часто бывает на автомате.
Да.
Когда
поэтому тут надо смотреть
молитву
уже, кому как полезнее. Потому что смысл же не в том, чтобы все-таки просто это протараторить, как-то оттарабанить и все. Вот, поэтому, ну, если помогает быстрое чтение, более сосредоточиться, быстрое произнесение, то допустимо быстро. А есть люди, я знаю, сейчас они уже люди, священники, там, в некоторых монастырях, они медленно, наоборот, читали. И человек, я даже удивлялся, почему так медленно, как бы. Ему легче, он каждое слово как-то он осмысливал и так далее. Поэтому тут у каждого есть свои особенности, как бы, да. Но смущаться помыслами не надо, как бы. Главное, что человек не желает их, не соглашается с ними, не идет у них на поводу, как бы не дает им повода. Конечно, бывает и так. Иногда человек и сам виноват. К примеру, если я вечером насмотрелся телевизора или интернета, каких-то бурных передач, там, не таких возбуждающих, и потом удивляюсь, что в голове каша. На молитве не пойми, что лезет там. Вот. Или там дома, перед тем, как идти в храм, там человек в семье там 100 тысяч замечаний сделал, кому-то начал пререкаться, там, спорить. Пришел в храм, у него в голове все это перерабатывается, и тут уже он сам как бы виноват. Надо даже, я знаю, что некоторые подвижники и опытные духовники говорили, что вот в молитве, когда человек встает, можно даже не сразу начинать молиться, а минуту-две там, кажется, успокоиться.
Чтобы
как вот буря утихомирилась, такая вот сердце улегло, все, вот так вот. Поэтому думаю, что так вот, да.
А прерываться на молитве нельзя? Вот если там я молюсь, а муж там или кто-то?
Ну, не тут, ну, как бы, вот, допустим, я иногда так думаю, вот, бывает, я с кем-то беседую, а человек отвлекает. Мне в душе не очень это приятно.
Конечно.
А мы тут беседуем с самим Богом, и мне кажется, если мы будем отвлекаться, кто-то на телефонные звонки, кто-то... Но бывают экстренные ситуации, когда выхода нету. Но без особой нужды лучше не стоит, потому что это как-то лишает благоговения. Я знаю, что те люди, которые так делали, постепенно у них вообще такое стало какое-то отношение легкое к молитве. Они потом стали сокращать и пропускать, и как-то так это отразилось на духовной жизни, потому что кто в малом дает какие-то неоправданные поблажки, а потом это и за собой потянет более какие-то серьезные такие вот вещи, да.
Спаси Господи, батюшка, к нам дозвонились. Алло, добрый вечер, говорите, пожалуйста.
Да, добрый вечер, праздник благословите.
Да, Бог благословит. Да, да.
Добрый вечер, отец Феофан. Вы знаете, мы слышали, что у вас на приходе находится мощь преподобного Паисия Великого, которому молится за умерших, и вроде бы читается ему канон. Как можно подать поминовение за своих родных, которые скончались, будучи не готовыми к переходу в мир иной?
Вот это так нужно.
Спаси Господи. Но я вспоминаю с детства, с юности даже, я как-то увидел брошюру, где написано было канон преподобному Паисию Великому за тех, кто умер без покаяния. Если быть честными, то таковых умирает большая часть людей, как да. бы сейчас, как бы. И не факт, что если даже человек был порядочный, как многие утешаются, добрый, ну и что он жил без Христа, он не был в лоне церкви, у него все равно были грехи невольные, невольные какие-то. Поэтому действительно вот этот канон в наше время очень востребован. Я очень был рад, когда мне передали часть святых мощей, ковчег с преподобного Паисия Великого. И у нас есть храм на кладбище в поселке Ашукино, посвященный иконе всех скорбящих радости. И в этом храме каждую субботу, в том числе и в эту субботу, мы читаем канон преподобному Паисию Великому. И многие или присылают, или пишут, или сами приезжают, как-то передают нам имена, за кого надо помолиться. И вот я стал свидетелем. Я вот, к сожалению, из-за того, что жизнь такая вот, например, насыщенные каждый день мероприятия в частях, то в школах, вот мероприятия, еще какие-либо. Вот, и не всегда получается какие-то вещи зафиксировать. Но мне кажется, если бы я, да и, наверное, любой священник из своей жизни бы записывал те случаи благодатной помощи, с которыми он сталкивался, то, наверное, тысячи было бы книг живых свидетельств. И вот мы стали читать этот канон, и вдруг один человек приходит, второй, который подавал поминать родственников. Родственники являются во сне и начинают благодарить, как бы, вот, и люди были, ну, не то, что удивлены, как бы, удивлены в какой-то мере, еще раз они убедились в том, что действительно святые нас слышат. Вот сегодня память преподобного Сергия, к примеру, вот так немножко отвлекусь, вот, а ведь сколько было случаев, когда преподобный по смерти являлся и является, и подает помощь, вот та же была, когда польско-литовская интервенция, 16 месяцев была осада Лавры, Троицы Сергиев Лавры. И видели враги, и видели защитники Лавры, как по стенам ходил монах, схимник, и кропил водой, и враги начинали в него стрелять, тогда уже было огнестрельное оружие, вот, и были поражены, что ни пули, ни ядра, ничто его не берет, как бы. И тогда поняли, что это не простой человек, но это некий небесный посланник. Вот так вот. Так и не только преподобный. Мы видим, лавра не была не взята. 16 да. месяцев, казалось
бы. Хотя там ядром, помните?
Да, это... около мощей, там около дверь. Мощей. Да, да, да. да. Вот. Поэтому святые, они слышат нас, видят, они помогают нам, и живым, и мертвым помогают. Конечно, если человек явно хулил Бога, или там какой-то был безбожник, то, ну, наверное, было бы все-таки обнадеживать себя напрасно, что вот помолился там, и сразу он вошел в Царство Небесное. Все-таки нам Господь дал некие критерии. Но, тем не менее, и таким даже людям дается облегчение загробной участи. А вот за некрещенных молятся Уару. Я думаю, что и преподобному Паисию, за тех, кто умер без должного приготовления к смерти, даже если человек, может быть, не жил такой бы жизнью, какой надо было бы, ну, и не наследовал Царство Небесное, все равно некое облегчение вечности ему подается. То есть это молитва не напрасная. Вот, у меня вот этот храм, мы сейчас его достраиваем, как раз как бы храм всех скорбящих радости. А почему он там построен? На этом месте была по старому стилю 22 сентября, по-новому 2 октября 1608 года битва русских войск с польско-литовскими интервентами. И русские войска были разбиты, погибли. 30 тысяч воинов, и уже 23 сентября 1608 года враги были у стен Лавры. И Лавру осаждали 16 месяцев. Вот эта вот битва, там село Рахманово, Воздвиженское, где Ашукино, раньше Ашукино не было, была деревня Своробино. Сейчас это просто улица осталась. И вот эти поля там вот до сих пор пашут землю, когда трактора, и некоторые люди, ну таких много, как бы кто имеет свободное время, ходят с металлоискателями, находят разные там какие-то ядра, кресты. Мне некоторые, то, что ну, неценное, да, отдают даже мне, отдают, я сделаю витрины в этом храме. Вот, поэтому И вот надо в этом году храм этот доделать, наружные работы. Может быть, кто-то из вас тоже захочет помочь на этот храм, все скорбящих радости. А кто захочет приехать, приезжайте в эту субботу в 11:30 на станцию Шукинская у часовни.
Да, и пока вас... есть такая возможность, да, еще нет такого жесткого карантина.
Ограничат все, и тогда уже мы не сможем приехать, так сказать, друг к другу. Вот, поэтому... Мы вас довезем на машине, у часовни собирайтесь в эту субботу, и там
вместе
в 11:30, а в 12 будет служение, за полчаса как раз довезем. Но, конечно, не каждый сможет приехать в силу возраста, занятости, нагрузки. И я, значит, на всякий случай телефон дежурного продиктую, который в этом храме, у нас дежурный помощник мой, он грузин по национальности, но много лет в России. И такой
глубоко православный.
Православный, да, у него в роду были священники, и такой очень как бы так вот ездит к старцам, все как бы такие, супруга его, и Валентина Ивановна, и Мираби Михайлович, такое имя Мираби, вот, грузинское. И вот он за этим храмом следит как бы, поэтому кто из вас будет иметь нужду подать поминовение своих родственников, умерших, которые не приготовились к смерти, не покаялись, не примирились, звоните и можете имена продиктовать. Или кто захочет помочь на этот храм, потому что сейчас делаем наружную отделку. Или кто захочет приехать. Вот, я вам продиктую телефон человека, помощника. Мираби Михайлович, такое имя грузинское. Возьмите ручки или карандаши. 8-985-133-29-94. Можно будет подать на канон, помянуть преподобного Паисия Великого перед его мощами. 8-985-133-29-94. И будем рады, как бы молитвы, и усопшие рады будут, им это утешение, конечно, помощь, вот так вот.
Да, батюшка, а у вас еще Киприаны Устинии по субботам, да?
По субботам.
А 15-го, да, их память?
Скоро, через неделю будет их память.
И тоже у вас частицы мощей.
Частицы мощей, Мураново мы служим каждую субботу. В 10 утра выносим мощи после
литургии. Это в Александра Невского храме.
Спасский храм, где Тютчево, музей усадьбы Тютчевых. Это надо доехать с Ярославского вокзала до станции Ашукинская. Электричка в сторону Сергиев Посада или Александрова. Станция Ашукина, это примерно час, чуть-чуть с небольшим от Москвы. И там, значит, уже автобус 34-й, или там машина, как были, пешком дойти 3 километра до музея Мурановой. Там храм вот этот, Тютчевский старинный храм. И выносим мощь, а 15-го, и кто приедет, будем рады всех вас видеть.
Это заранее. Это как бы престол, да?
Ну, такое торжество, храмовое торжество, да, потому что это для нас очень важное служение. Ну, а в эту субботу, вот преподобному Паисию, тоже с Ярославского вокзала, доехать до станции Шукина, мы там вас встретим у часовни в 11:30. Это будет суббота, 10 число. Это, кстати, память преподобного Савватия Соловецкого.
Спаси Господи. У нас еще радиослушатель. Алло, добрый вечер, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Батюшка, благословите.
Да.
Батюшка, подскажите, пожалуйста, вот когда умирает близкий, говорят, что надо подать 40 уст в 7 храмах. А на ваш взгляд, нужно ли действительно подавать его в несколько храмов или достаточно в одном храме подать поминовение на 40 уст и самостоятельно молиться за усопшего?
Спасибо, Господи. Но прежде всего следует сказать, об этом все духовники, как правило, говорят, что будет большой ошибкой, когда человек подаст поминовение, будь то за живого здравия, за умершего, за упокой по многим храмам или монастырям, а сам молиться не будет. То есть, сколько бы ни было подано поминовений, это не отменяет долга обязанности родственников молиться за своих близких. Но, тем не менее, конечно, поминовение... В храмах и монастырях они имеют важное значение, потому что в лице этих храмов или монастырей за человека будет молиться вся православная церковь.
И частички
вынимаются частицы, опускаются в чашу, в кровь Господню. Я на своем опыте испытал вот такой вот момент был много-много лет назад, лет, наверное, 18 уже, ехал я на присягу. Я был уставший, в машине уснул. Была суббота, и водитель уснул. Но мне можно спать, я пассажир, посплю 5 минут, мне легче. А водителю нельзя спать, как бы он за рулем, и мы попали в аварию. И вот я болел там, в Москве подлечивался, пока там, вот, потом приехал, мать была еще жива домой там, и никак не мог встать в строй, сил нету, месяц-два, надо служить, мероприятие, военнослужащий уезжает в командировку, а я как неживой. Я так огорчился, думаю, что мне делать? И один человек узнал, значит, и поехал, близкий приехал из другого города, и поехал в этот же день 7 монастырей, объехал, подал в Москве, там в области монастырей много.
Сорокауста
о здравии подал. Я прям раз как с этого момента прям стал подниматься, как ни в чем не бывало, все отошло. Поэтому поминовение в храмах, в монастырях на какие-то сроки, 40-уста, полгода, на год, имеет большое значение. Но что касательно числа 7, 7 – это символическое число церкви, символизирует церковь. Конечно, это не значит, что нельзя подать в 3, или в 1, или в 5, или в 12. Но как-то, мне кажется, вот это немножко дисциплинирует. Вот приходят иногда люди, допустим, какая-то беда там, или какая-то проблема, вот нет детей. Ну, почитай акафист иконе помощница в родах или Федоровской, и смотришь человек, ну, ты читал, да вот я как-то не читал, да начал, да не довел, а когда говоришь 40 дней почитай, человек прочитывает. Да. То есть это как-то дисциплинирует. Я вот недавно одно жилье освещал, и обычно говоришь там, ну, сколько, они спрашивают, сколько дать за освещение, сколько пожертвуете? Вот, и я говорю, ну, сколько вы пожертвуете? А так, кстати, часто вот. И люди и туда, и сюда говорят, да мы не знаем, да нам сложно решить. И они уже и так, и так, и так. Я вижу, как... Я говорю, ну, вот обычно там вот так бывает жертвы, так вот. Говорю, что хоть как-то, что, потому что они уже... Я вижу, насколько им сложно. Их это прямо настолько смутило. Поэтому иногда бывает, что и лучше иногда человеку сказать, вот подай в 7 местах, и он подаст. А если ты скажешь просто, подай поминовение там в храмах, он может и решит, и будет откладывать, и вообще не подаст, как бы. Поэтому это тоже как бы не случайно. Все имеет какое-то свое такое вот...
А нужно обязательно в монастырях или можно просто в храмах?
Дело в том, что
храм
в монастырях...
Храм уже не каждый день служба?
Да, во-первых, в храмах не везде ежедневная служба, это раз. Хотя вот, допустим, у нас, когда какой-то день нет службы, мы этот день прибавляем, допустим, уже... Не в течение 40 дней, а побольше там читаем как бы с 40-уст, это, чтобы все равно 40 раз было помянуто. Вот. Во-вторых, в монастырях все-таки, ну, испокон века люди, почему и сейчас вот едут паломники в монастыри за духовным советом, за духовным укреплением, за поддержкой, потому что в монастырях более сугубая молитва. Там те люди, которые отдали себя Богу до конца. Поэтому как бы весь монастырь молится там. Как... Поэтому в монастырях молитва более усиленная. Это не значит, что, наверное, что не надо подавать в храмах приходских, а только в монастырях. Везде поминовение важно и значимо, но в монастырях, как правило, мы считаем, что молитва, она более такая, более как бы крепкая, более усиленная. Все-таки поэтому, наверное, и в монастырях особенно ценно поминовение, да. Поэтому и в храмы подавайте, и в монастыри подавайте с усердием, и дома не забывайте молиться. А то бывает и так, вот одни подавали, подавали везде, сами дома не молились, за границу уехали там, даже не сами подавали, а поручили какой-то соседке, вот ты подай туда-то, отнеси там моих помянуть, а сами ни разу даже не пришли в храм. Приехали они за границу в Петербург, пошли на кладбище к своим родным там, стали цветы класть, из могилы идет стон. Они удивились, как это стон, там же мертвые тела, там сколько лет там прошло, или там какой-то срок. Стон идет, потом все, мать говорит там, что сыну там, мужу говорит, слышите, они слышат это, потом как-то все стихло. Но они пошли к священнику, там был кладбищенский храм, и батюшка с ними стал, когда говорить, он понял, что они хотя и подавали отпевание через кого-то там, подавали кто-то, какие-то поминовения, записки, может, когда-то подавали, но сами даже ни разу лба не перекрестили за своих покойников. Он говорит, вот это вам такой знак, что как плохо, когда родные не молятся сами, то есть это... Показано, что и на том свете души умерших переживают за это, потому что сами себе покойники ничем помочь не могут, а от вас им никакой нет поддержки. Поэтому нельзя делать, чтобы так было номинально. Взяли, как бы отмахнули, через кого-то подали там, а сами и забыли молиться. Это неправильно, как бы. Вот так вот. Ну, вот так вот, я думаю, надо иметь усердие и живым помогать, и умершим помогать. И, может быть, умершим еще больше, чем живым, потому что живые еще как-то могут сами что-то сделать, а умершие уже они не в состоянии, да.
Спаси Господи, батюшка. К нам дозвонились. Алло, добрый вечер, говорите, пожалуйста. Алло. Не дождался, к сожалению, наш радиослушатель. Батюшка, можно тогда я прочитаю, потому что нам как раз СМС. Пишет, молодой человек, православный, служит в горячей точке, в Новом Карабахе, на стороне Азербайджана. Убивать же придется. Грех ли это для его души? Как поступать им? Помолитесь о рабе Божьем, воине Марке и воине Михаиле.
Ну, во-первых, я думаю, что есть мерило, для верующего человека это Евангелие и наша собственная совесть. Совесть – голос Божий в человеке. И я знаю, я, к сожалению, не могу сейчас так вот конкретно вспомнить уже, но не раз я читал о том, что были случаи, когда некоторые военнослужащие, видя, что им приходится выполнять какие-то неправедные задачи, они даже уходили в отставку или там как-то уходили с военной службы, чтобы не быть к этому причастным. Вот я могу привести пример. К примеру, вот, к примеру, бы человек, если бы он воевал на стороне фашистов, было бы для него грехом уйти из армии и как бы уклониться от военных действий. Конечно же, нет, потому что фашисты делали злое дело. Поэтому и в наше время, где бы ни велись военные действия, если мы видим, что это военные действия ведутся неправедные, то греха никакого нет, как-то решить этот вопрос кардинально и уйти в сторону. Если же человек считает, что правота на его стороне, что он выполняет те задачи, которые необходимы для блага его родины, его людей, там, его близких, там, не знаю, то он должен воевать и защищать. И таким образом, если даже на войне приходится убивать ради благой цели, защищая близких, защищая родину, хотя это остается грехом, как всякое убийство, но оно абсолютно не имеет такой полноты вины, как убийство неправедное, когда человек убивает тех, кто не виноват.
А если это приказ начальства? Да.
Но если приказ неправедный, вот, наверное, человек должен, может быть, как-то постараться от этого уклониться, если он знает. И все равно, мне кажется, что, выполняя приказ, хотя мы не несем полноты ответственности, но какую-то долю ответственности мы разделяем. И к примеру, когда Господа распинали римские воины, пригвождали ко кресту, им тоже был приказ. Это не то, что они хотели сами, что вот мы хотим распять Спасителя, а им был приказ. Но если бы они уклонились от этого приказа, соответственно, они бы не совершили ошибки, в этом бы не было греха, они бы не стали соучастниками, пусть невольными такими, в убийстве живого Бога. Поэтому, если приказ какой-то неправедный, есть, то, наверное, можно от него уклониться. Даже есть у кого-то из святых такие слова, что нужно слушать Бога больше, чем человек. И в Священном Писании есть подобное этому выражение. Поэтому, если мы должны слушать родителей, начальников, духовников, там, правителей, но если мы видим, что требования со стороны родителей, духовников, правителей, там, власти, кого угодно, там, правоохранительных органов, идут вразрез с заповедями Божьими, мы не должны идти на поводу, кто знает, не дай Бог, придет время, такое может быть в стране, начнутся там однополые браки, там ведут или что-то
ужасно,
еще.
Да.
И что мы должны идти на поводу власти, даже если власть это сделает, тогда мы вправе не подчиняться, или там, например, не дай Бог, когда-нибудь сменится власть, начнутся закрывать, разрушать храмы. Мы тоже не должны это выполнять, там, даже если мы давали присягу, кто-то военнослужащий, поэтому не всякий приказ можно выполнять. Надо все соразмерять с Евангелием, смотреть, а как по Евангелию это соответствует, правильно ли я поступаю в этой ситуации. Надо соразмерять жизнью святых, вот знать жизнью своего небесного покровителя и подумать, а он как бы поступил на моем месте, а как бы Николай Угодник поступил, а как бы Георгий Победоносец, ведь он тоже был воином, стал бы он выполнять такой приказ бы. Ведь и им тоже бы давались святым воинам приказы убивать там христиан и так далее. Они от этого приказа отказывались, не делали этого никогда.
И сами становились святыми.
Сами, да, становились мучениками святыми, да. Поэтому, наверное, вот так вот, да.
Батюшка, ну, опять долго ждет нас, радиослушатель. Алло, добрый вечер, говорите, пожалуйста.
Алло, добрый вечер.
Здравствуйте,
Стефан. Вас приветствую, Инна Васильевна, вас. Послушайте, батюшка, во-первых, хочу извиниться, никак я не могу попасть. Иконы эти все сделала о убиенных чадах. Плюс икона лежит, которую матушка передала, значит, Волоколамскую. Но я сейчас в такой немощи, может быть, немножко так я вот приду в себя, и тогда уже с кем-то подъеду. Простите меня ради Христа, что задержала так.
Да,
и теперь, значит, хотела бы такой вопрос задать. Вот я все-таки люблю молиться не вслух. Вот я люблю молиться, как вот, кто как говорит, что кому-то очень неудобно молиться, когда, значит, это самое, говорят, мне неудобно это. Вот не знаю, я пробовала так почему-то. Почему-то некоторых это как бы, ну, когда задают вопрос там, батюшке там, а я говорю, я вот так. И некоторых приводят это в смущение. Все-таки как это вот, как бы это правильно, да, неправильно?
Спасибо, Господи, Галина, ответ. Да. Да, ну, мне кажется, что такого жесткого какого-то предписания, устава, насколько я знаю, вот, традиции, чтобы молиться дома вслух или не вслух, как правило, нету. Тут надо исходить из своей духовной пользы. Я знал таких людей, которые молились вслух, потому что им это помогало сосредоточиться. Вот. И, слава Богу, как бы человек молится вслух, он каждое слово через себя пропускает, переживает. Вот. И знал таких людей, которым наоборот, когда они начинали молиться вслух, читая молитвы, через какое-то время у них начинался какой-то гул такой в ушах, тяжесть, как-то они быстро уставали. И они молились про себя, и им гораздо легче, и легче сосредотачивались. Поэтому надо молиться так, как это будет удобнее. Ну и, конечно, соразмерять, кто находится рядом с нами. Если, допустим, там целая семья живет, и мы начнем молиться, из которой не все церковные, не все верующие, или, может, рядом с нами люди в общежитии, а мы начнем там вслух молиться, там, и будет человек раздражаться, или уставший с работы пришел кто-то, тут тоже как бы вот так вот. А бывает, а наоборот, вот я знаю, там у некоторых были пожилые бабушки, которые уже полуглухие, и там внуки или дети там молились вслух громко, и бабушка была рада.
Конечно.
Я, когда юношей в одном месте читала молитвы вслух одной из монахинь, она была глухая. Так вот, мне приходилось так громко читать, что даже было слышно за дверями, да. Я думаю, чуть потише буду, все равно же громко будет. Она сразу говорит, я не слышу. Чуть-чуть потише, она сразу говорит, я не слышу. Вот я это запомнил, и она была рада, как бы громко читаешь, и все. Поэтому смотрите, как это полезнее для души, как полезнее для восприятия, как полезнее для того, чтобы сосредоточиться. Да, ну.
Да, у нас звонок.
Давайте.
Алло, добрый вечер, говорите.
Добрый вечер, Матвеев Сергей Александрович.
С днем тезаименинства, с именинами, Сергей Александрович.
Да, спасибо большое, я тоже вас поздравляю. Нина Васильевна, батюшка, отец Феофан, благословите.
Да, Бог благослови, да-да.
Я вот хочу о чем сказать. В прошлом эфире, и Нина Васильевна своим проницательным умом ухватила эту необыкновенную, тонкую и важную деталь – это была мечта Иоанна Шанхайского святого о том, чтобы единомоментно на всей планете, если бы все русские взмолились ко Господу со словами «Господи, помилуй Россию и весь мир, одари молитвою своею». Это ведь краткая молитва, и я думаю, что это сегодня вполне осуществимо. Если при Иоанне Шанхайском не было таких средств связи, сегодня социальные сети могут запустить эту акцию, она может быть реализована, мечта святого. Можно назвать ее, допустим, «Русская минута». Вот если у нас, допустим, в Москве 19 часов, то на американском континенте это 16 часов. То есть, да, нет, 12 часов. В Англии, допустим, это 16 часов. И все в эту минуту русские люди, отвлекшись от своих дел буквально на секунду на эту краткую молитву, смогут ее произнести. Представляете, вот во всей планете такой молитвенный вздох. Это ж вполне осуществимо, это несложно. Понимаете? И многие-многие станут русскими, вот услышав такие слова, и присоединятся к этой молитве. Ведь давайте попробуем, а почему бы нет? Это ж мечта святого, они ведь не пустословы, раз они вот произрекли такое и оставили это на века, чтобы люди могли, возможно, и реализовать вот такое молитвенное бдение. Оно же краткое. Что стоит сказать? Господи, помилуй Россию и весь мир, одари молитвой своей. Давайте попробуем. Вот с вашей легкой руки, из благословения батюшки, отца Феофана, и вот используя микрофоны и эфир нашей замечательной радиостанции «Радонеж», может, попробуем, и может это получится. Наверняка это не пустое дело.
Прямо сейчас? Понимаете?
А?
Сейчас прямо попробуем?
Нет, я имею... Ну, конечно, почему сейчас нет? Батюшка, если благословит, то почему бы не попробовать? Просто этим нужно заниматься. Я думаю, что боевая команда «Радонежа» могла бы, в общем-то, эту акцию вполне запустить. Вот, и с этого момента и выбрать именно такое удобное время. В 7 часов вечера в Москве уже, в общем-то, хлопоты дня отходят в сторону. На американском континенте в 12 часов дня могут там на минуту отвлечься все русские.
Да, в Австралии. И у мощей Иоанна Шанхайского. И,
да, вот-вот, да, конечно, замечательно. Это всего одна минута. Но представьте себе, вздохнет вся планета, вообще вся. Это какая мысль была у святого Иоанна Шанхайского? Вот я думаю, что ее нужно реализовать, ведь святые, они же не пустословы в самом деле. Раз он такое вот в своем сердце вынашивал желание, я думаю, что это будет действенное все-таки явление такое. Попробуй.
Дай Бог. Ну, конечно, как хор слышит ни одного голоса, так молитва едиными устами, единым сердцем сильнее и быстрее доходит до Бога. Только, наверное, нужно как-то получить благословение священачалия, потому что всякое важное дело, духовно важное, оно должно делаться с благословением, тогда это будет богоугодным. И нужен какой-то координатор.
А вашего благословения недостаточно?
Ну, я все-таки рядовой священник, наверное, как бы в масштабах, в таких масштабах было бы дерзновенно мне, как бы, наверное, так вот на себя брать такую ответственность, да. Ну и тут еще вопрос даже не только в этом. Должен быть какой-то координатор, кто бы оповестил, да, чтобы люди знали, потому что, хотя много слушают нашу передачу, но, конечно, это какая-то частичка только, а так кто-то будет
надо,
знать, кто-то будет не знать.
Надо, чтобы весь православный мир, да, особенно в храмах.
Ну, мне хотелось сказать о том, что сейчас подходит такой холодный уже период, пока хотя Бог дает нам утешение теплыми днями, и сейчас будет сложности в том, что много будет обездоленных людей.
Ой, это и к вам идут опять,
да? Я хотел напомнить, что где у кого нужда будет отправлять к нам бездомных людей, бездомных, которым некуда деться, вот, можете тогда к нам присылать. Но только тяжело больных, болящих, конечно, нам сложно брать, потому что у нас нет условий ухода. У нас сельская местность, сами мы колем дрова там, топят они сами, это печь.
А много их сейчас у вас?
Ну, человек 50, наверное, в общей сложности, если по всем объектам взять.
Много,
да. Вот. Поэтому будем признательны, да, если есть такие люди, которым некуда деться, но которые более-менее адекватные, потому что иногда отправляют психически больных, как бы, которые опасные.
Или пьяницы.
Вот, пьяницы. Или те, которые вообще не в состоянии ничего делать, за ними нужен уход. Я бы рад их взять, но нет у меня возможности. Вот тоже я продиктую телефон помощников. Значит, Максим, помощник мой, вот, и если надо будет отправлять таких людей, можно связываться 8-916-391-61-51. Если кто не взял ручки, возьмите. И второй телефон, Борис Петрович, который отвечает за прием обездоленных лиц, 8-903-295-49-25. Вот я еще раз продиктую телефон Максима, 8-916-391-61-51. И телефон Бориса Петровича по поводу приема обездоленных лиц. 8-903-295-49-25. Ну, конечно, мы принимаем тех, кто желает приехать, потрудиться в свободное время в нашей общине, как бы на приходе, на источниках святых, вот, на созидании святынь, которых Бог нам доверил нести такие труды. Кто тоже пожелает, паломники, приехать, потрудиться, мужчины, женщины. Вот здесь помощница Мария Михайловна Калушина. 8-915-333-17-18. 8-915-333-17-18. Те, кто желает приехать, потрудиться во славу Божию. Не только бездомные, обездоленные, как бы, но обычные люди, как сказать, граждане, кто имеет такое желание помочь возрождению православных святынь. Ну, а для обездоленных, кто поможет продуктами, лекарствами, постельным бельем, одеждой, особенно теплой, тоже будем мы...
И женскую тоже.
Ну, и женскую, мы все находим, куда определить, да. Вот, но особенно продуктами. Продуктами для нас это важнее всего. Вот овощи, консервы, да. Ну, у нас звонок успеем принять.
Да, мы еще один звонок успеем принять, потом помолиться нужно, да. Будет, ладно?
Да, конечно.
Говорите, пожалуйста, добрый вечер.
Алло, это вы меня слушаете?
Да, вы уже в эфире.
Ой, я ждала, еле дозвонилась. В общем, я хотела у отца Феофана спросить. Я вот, он меня знает вообще-то немножко. Я хотела приехать, но сказали, что завтрашнего дня уже блокируют эти карты наши официальные, и уже самоизоляция. Я не знаю, как быть. Я вот хотела приехать, но уже, я не знаю, можно ли... Как,
ну,
вот
в области
быть-то?
Таких
мер... Приглашает в субботу. Я бы могла приехать. Хотела помочь ему по возможности.
В области еще таких строгих мер пока у нас нет. Поэтому, наверное, в область доехать можно. в область, наверное, можно будет доехать.
На электричке, конечно.
На электричке пока как-то так у нас, ну, есть ограничения в частях воинских, школах, в магазинах, там все, но пока передвижение не ограничены. Передвижение,
да, не ограничено. Просто взять, да, с собой маску, перчатки, да, раз, да, уж так, да, требуется.
Я думаю, что приезжайте, не смущаясь, приезжайте, и это будет во благо. А так вот я чисто житейского вопроса стороны, как бы, знаю, многие у нас пьют эхиноцею, эхиноцею, угу, как-то.
Вы так, меня благословили, да, я пью сейчас эхиноцею. Это травка.
Вот, и пьют отвар хвои. Конечно, я не врач.
Какой хвои?
Хвои еловые. И сосновые хвои. Очень поднимает иммунитет. Не только из-за коронавируса, вообще это помогает. Вот я раньше иногда следил, чтобы рабочие, которые у нас на приходе, вот эти обездоленные, каждый год боялся, что грипп там все начнется, и их сподвигал пить хвою. Как только пьют хвою, ни грипп, ничего, как-то держалось все.
А как нужно заваривать?
Заваривать, за кипятком заваривать, там как-то настаивать, сколько там, я сейчас не помню уже, так, ну и ты...
Тем более это доступно. Да.
И как-то это
у
помогает.
У нас елок много, конечно, сосен тоже.
Поэтому хуже не
раньше
будет от
этого. Раньше цингу лечили, ну, я читала.
Дает как бы подъем иммунитета, защитных сил иммунитета. По крайней мере, это будет на пользу. Природные свойства.
Дорогие слушатели, сейчас мы все вместе соборно помолимся. Встаньте, пожалуйста, перед иконами или просто вздохните, кто как может. И о здравии наших жертвователей. Не забывайте радиостанцию «Радонеж». У нас сейчас... Ну, я не знаю, наверное, можно сюда принести тоже денежку, если вы сможете приехать. А так очень просто, 3434 телефон, Радонеж, и цифра вашей суммы пожертвования. Да, батюшка, вот так вот можно будет поддержать нашу радиостанцию. Да. И вот наши записки. Благочинный патриарших приходов Армении, протоиерей Арсений, просит помолиться о прекращении войны в Карабахе. Господи, помоги. И вот о здравии, батюшка, записочка.
Помянем, братья и сестры, о здравии рабов Божьих, Галину, Алексея, Елену, Надежду, Фатине, болящего монаха Сергия, болящего Даниила, непраздную Татьяну, болящего Иоанна, отрока Сергия, Александра, болящего Александра с очадом, Анну с очадом, Ксению, Галину, болящую Анну, Елисавету, Людмилу, Наталью, отрока Макария, Георгия, Надежду, Ирину, Татьяну, Снежану, Ирину, Марию, Виктора, Ольгу, Анну, Ларису, Ксению, младенцев, Артемия, Галину, тяжко болящего Валентину, болящую Наталью, Галину, Андрея, Георгия, Сергия, Сергия, Дмитрия, Анна, Аллу, и рабов Божьих, Нину, Владимира, Михаила, Любовь, Николая, Ольгу, Елену, Ларису, Ларису, Сергия, Сергия, Ольгу, Марину, Марину.
И вот, батюшка, раба Божия Галина, она в больнице сейчас, это с тяжелой формой ковида, кстати, это мама отца Александра Абрамова, Галина.
Да, раба Божия Галина, тяжко болящая.
Мария.
Новоприставленная. Дарья, новоприставленная протерея.
Это уже, наверное, за упокой. Вот это, подождите. Вот рабу Божию Галину болящую, о здравии.
Да-да-да, как-то вы едино написали, да.
Да, а вот здесь за упокой.
Я упокоение рабов Божьих, новопрестану Илью, Геннадия, Зою, Марию, Василию, Александра, Неонилу, Анну, архимандрита Максима, монахиню Таисию, Алексею, Анну, Дмитрия, новопрестану Зинаиду, Андрея, Федора, Бориса, Капитона, Елена, Валерия, Михаила, Александра, Матрону.
И новоприставленную протоиерея Александра.
Новоприставленную протоиерея Александра. Ну и я прошу помолиться за моего отца, раба Божия Бориса, и за наш приход, за всех наших помощников. Мать у отца Георгия помощником, его тоже вот болеет сейчас тяжело.
Тоже ковид?
Да.
Вот напасть Людмила. Такая.
Вот, она в реанимации находится уже месяц, как бы, да. Поэтому такая болезнь тяжелая и непредсказуемо. Мне хотелось еще поделиться такой радостью, что, конечно, вот тем из нас, кто при советской власти соприкоснулся с церковью, казалось, что вряд ли когда-то наступит такое время, что в храм-то можно будет спокойно ходить. А мы видим, что сейчас, более того, дана возможность видеть и православные передачи, и книги православные, диски, и фильмы, и радио, и телевидение, и святыни привозят. И надо, конечно, это, братья и сестры, ценить. Такое великое благо, потому что что? А то бывает и так, что легко дается, не очень-то ценится. Недавно к нам привозили в нашу Софринскую бригаду, воинский храм, такую святыню, несколько лет назад. по благословению священачалия была сделана точная копия Гаденовского креста неврукотворенного. Его возят по всей России. Я знаю, не так давно в Лавру привозили ее, в разные места, в разные...
Это копия или настоящий крест?
Копия, как бы подобие. И от него тоже происходят чудеса. И вот нам привезли на выходные в наш воинский храм Александра Невского, и для нас было большое утешение, хотя военнослужащих не так много, индивидуально приходили по контракту, там офицеры, но немного совсем, потому что ограничено все. Но тем не менее, вот я посмотрел, вот те люди, которые возят эту святыню, такой как бы автопробег, такой крестный ход на автомобиле, получается, называется Святая Русь. Ведь тоже за границей, в Румынии, смотри, в Сербии, это ведь такие труды. Надо оставить и дом, и свои дела все, и каждый день вот ездить из края в край по всей необъятной стране. Вот так вот. И слава Богу, что есть такие люди, которые вот такое несут подвижничество, да. Вот, и поэтому надо пользоваться тем, что вот святыня для нас доступна, все это хранить. И, конечно, важно думать и о будущем, потому что воспитать детей важно в православной вере. То бывает и так. Ребенка требует, вот ты должен молиться, поститься, в храм ходить. А не доносят до него понимания, для чего это нужно. И он потом, когда уже подрастает и перестает родителям подчиняться, и отходит от церкви. Многие ученики воскресных школ, поэтому надо ребенку прививать понимание, почему нужно жить в православной вере, почему важно отторгать грех, чтобы ребенок это делал не потому, что с него так требуют родители, а чтобы он это делал осознанно. Но мне еще хотелось сказать о приходе. Вот буквально в такой момент у нас подходит зимний период. Сейчас завершаем многие объекты строительства. Как я уже сказал, вот нам нужна помощь на храм всех скорбящих радости на Шукинском кладбище, где мощи преподобного Паисия. И у нас большая нужда в инструменте строительном. Вдруг у кого-то есть лишние дома невостребованные болгарки, бензопилы, циркулярки, перфораторы, дрели, лобзики и так далее. Будем очень благодарны. Вот помощник мой Максим, он за этот вопрос отвечает, можно будет с ним связаться. Еще раз продиктую его телефон: 8-916-391-61-51. 8-916-391-61-51. Будем рады любой оказанной нам помощи.
Батюшка, ну вот время нашей передачи подходит к концу. Мне бы хотелось еще поздравить, у вас же был, по-моему, 32 года Софринская бригада, да, и День космических войск, наверное, хоть и это светские военные праздники, но все равно вы же с военнослужащими, да, работаете.
Очень важные для нас события, и вот день нашей Софринской бригады, мы провели торжество на станции Ашукино, где парк создан нашим приходом памяти погибших. Много было ветеранов, их школьники были, военно-патриотические клубы и гражданские лица. Очень такое духовно значимое было мероприятие. И я скажу о том, что был очень поднят важный вопрос. Будем устанавливать памятник 256-й Нарвской краснознаменной дивизии, которая была на месте, где сейчас бригада сформировалась в 1941 году. Она прорвала блокаду Ленинграда, освобождала Польшу, Варшаву, Калинин и так далее. Вот, Прибалтику. От вот этих фашистующих элементов, как бы, да, такое вот было важное событие. И когда вспоминают ветераны о боевом пути бригады, невозможно слушать это, сердце сжимается, еще как бы. Ну, а 4-го День космических войск поздравили наших военнослужащих Соединения противоракетной обороны.
Батюшка, помощи, милости Божией вам. Сколько же вы работаете, вы действительно подвижник. Благословите всех, кто нас слушает. Еще разочек, и до новых встреч. Будем надеяться, что карантин не будет таким жестким.
Божие благословение да будет со всеми вами, братья и сестры. Здравия, а самое главное – спасение душевного.
Спаси Христос.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684 – выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.